Всем привет, это проект «Научпост», подкаст, где мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают в повседневной жизни, с исследовательской точностью, но без огромного количества скучных громоздких терминов, пыльных фолиантов, буквально в формате одного простого поста в социальной сети. Но, что важно, из первых уст. Загрязнение экологии в целом и воды в частности на сегодняшний день, конечно, достигло каких-то катастрофических масштабов. А мы все с вами помним, что человек, он на 60% состоит из воды. Кто-то говорит 70%, но когда-нибудь ученые сойдутся во мнении, надеюсь. И все-таки грязная вода влияет не только на экологию в целом, но и непосредственно на уровень заболевания, которые вызываются у людей, у животных, а также портит аппаратуру и технику, которой те самые люди и животные пользуются. Можно ли обойтись без грязной воды? Где-то найти исключительно чистую воду? Или со временем человечеству придется искать ей альтернативы? Сегодня будем разбираться вместе с членом Совета молодых ученых НИУ МГСУ, членом Совета молодых специалистов градостроительного комплекса Москвы, членом межрегиональной общественной организации Лига преподавателей высшей школы, аспиранткой, преподавателем кафедры водоснабжения и водоотведения Московского государственного строительного университета Ульяной Коневец. Ульяна, привет.
Да, привет. На самом деле, ты сейчас говорил, и я уже какие-то факты хотела бы поправить.
Так, давай с этого и начнем.
70% на самом деле тело наше примерно это 60% воды, мозг примерно 70% воды, а кровь, естественно, 80% воды примерно.
И в целом это получается?
Ну, там 70, да. В целом 70. Ну, то есть примерно мы представляем, насколько мы состоим из воды.
Но мы как раз с тобой начнем с трех тезисов, которыми и я, и наши зрители смогут пользоваться в обычной жизни, чтобы козырнуть эрудицией, знаешь, и чтобы как-то свою собственную жизнь как раз-таки улучшить. Давай в формате такого короткого поста в соцсетях. Три тезиса от тебя.
Первый тезис, ну, возможно, он будет скучный, но он очень важный, то, что вода – это благо, которое мы с вами не бережем. Потому что по статистике только у трети населения есть доступ к питьевой воде. Все остальные не обеспечены этой водой, и порядка 3 миллионов людей в год умирает от того, что у них просто нет доступа к этой воде. И то, что мы привыкли вот это вот долго сидеть в душе, греться, там некоторые прогревают, я знаю, горячей водой душ, прежде чем войти. Это, конечно, благо, которое мы просто вот недооцениваем. Второй тезис, наверное, вообще вода – это аномальное вещество. У меня даже в билете, помню, в экзамене был вопрос «Аномальные свойства воды». И одна из таких аномалий заключается в том, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. То есть ученых нет ответа на этот вопрос.
Да, это тот самый факт, которому ученые до сих пор не найдут объяснений.
Да, абсолютно. По идее, она должна нагреваться, ну, сначала стать холодной и только потом замерзать. Но нет, замерзает она намного быстрее, чем, ну, не намного, но порядка быстрее, чем холодная вода. Вот. И третий факт, это, наверное, такой бытовой факт, чтобы фильтры чистили, фильтры нужно чистить. Да? Чтобы фильтры очищали, фильтры нужно очищать.
А, чтобы фильтры очищали, нужно людям очищать те самые фильтры.
Да. Очень многие об этом забывают, и, к сожалению, качество воды после таких фильтров может быть хуже, чем до очистки. Многие, ставя колбы, думают, что они все навсегда обеспечены чистой водой, но это далеко не так. Ну, я думаю, что об этом мы еще к этому вопросу еще вернемся.
Давай тогда с очистки и начнем. Вот скажи, пожалуйста, когда вообще человечество вдруг в какой момент поняло, что вот та вода, которая есть в реках, озерах и так далее, надо бы ее чистить, прежде чем употреблять внутрь.
Давно. Через боль, страдания. На самом деле, записи, по-моему, около 4000 лет назад первые имеются о том, что доктора настаивали на том, что их больные чистили воду, очищали, там хотя бы пропускали через какие-то сетки. А так это были элементарные какие-то песчаные фильтры, но они были давно. Но они не так широко распространялись, и поэтому, к сожалению, история человечества насчитывает миллионы жертв холеры, чумы, оспы. Это все только из-за отсутствия качественной питьевой воды и дезинфекции этой воды.
То есть получается, что вода такой хороший переносчик, да, бактерий, болезней?
Да, я вот одна из ярких историй, да, это жители Мохенджо-Даро, которые вымерли полностью, потому что у них была открытая траншея, по которой вода транспортировалась. Они пили, но пить мог любой желающий. И, соответственно, заразный каким-то заболеванием человек, просто испив воды из этого источника, распространял ее по всему городу. Вот Мохенджо-Даро, ну, одна из теорий, почему они вымерли полностью, их, ну, не осталось полностью. И на самом деле таких историй очень много. Это период великого зловония в Лондоне тоже, когда холера, чума. Да, каждый, вот любое, любая эпидемия, любой период эпидемии, он связан как раз-таки с тем, что недостаточно дезинфекции воды была раньше.
То есть получается, что напрямую человек влияет на загрязнение воды.
Да, а кто еще?
И больше ничего не влияет на
загрязнение воды? Ну, у нас, мы откуда вообще берем воду? Либо из рек, либо из подземных водоисточников. Вот загрязнение подземных водоисточников в основном приходит из тех пород, с которыми контактирует вода, пока протекает. Угу. То есть, да, мы знаем, что в основном у нас вода пахнет сероводородом, в коттедже, да, нам не нравится, что у нее есть запах. Но она просто контактирует с этими породами. Она наполнена железом, ну, просто потому, что она контактирует с железом. Мы на это никак не можем повлиять. А если мы говорим про воду из поверхностных водоисточников, то здесь очень большое влияние оказывает сам человек, просто потому что мы сами туда все сливаем. Да? Вот это несанкционированные сбросы предприятий, это смывы поверхностных стоков с полей, а поля мы сейчас обрабатываем пестицидами и так далее. Плюс все наши отходы канализационные, они все равно возвращаются в реку. То есть мы пьем то, что, по сути, мы сами и произвели. И у нас же человечество прогрессирует вообще химическая промышленность. И вот во все наши моющие средства сейчас, да, добавляются ПАВ, сульфат и так далее, они все равно попадают к нам обратно в кран, то есть нам никуда не деться. То есть поверхностные источники, конечно, больше подвержены человеческому воздействию. Ну и подземные тоже, к сожалению, через почву фильтруются все наши отходы, все эти свалки, мусорки, они же все равно в итоге концентрат сливается в подземные воды. И вот если бы вы меня раньше спросили, можно ли пить родниковую воду, я бы сказала, да, точно. Сейчас под вопросиком, потому что верховодка, вот верхние воды, они вообще считаются одними из самых грязных, и они могут попасть даже вот в родниковые воды, зачастую такое бывает. Не всегда, ну, сейчас нужно брать анализ, как бы сразу не скажешь, потому что бывают загрязнения даже подземных источников.
Ну, получается, что воду из родников пить нельзя, да? Вот любую воду, которую вы видите вот на расстоянии вытянутой руки где-то в природе, получается, лучше не пить, правильно?
Сразу нет, да. Лучше то есть взять анализы, да, лучше повременить с этим решением, да, лучше быть осторожным, мы сами этому виной.
А что с водой из-под крана? Это же главная пугалка, которую говорят всем. Воду из-под крана пить нельзя ни в коем случае. Хотя, ну, кажется, что мы живем в большом городе, у нас там какие-то должны быть сумасшедшие степени очистки.
В нашем городе действительно сумасшедшие методы очистки. И с очистных сооружений, да, то есть как вода попадает в наши квартиры, мы ее забираем откуда-то из источника, из реки, там, водохранилища, мы ее чистим, и потом по трубам она попадает в наши дома. Так вот, на этапе очистки мы ее очищаем точно до нормативов, до ПДК. Это вопрос.
Что вы с ней делаете?
До федерального значения. Множество процессов. Сейчас чуть попозже расскажу. Но пока вода транспортируется по трубам, бывает вторичное загрязнение. То есть если труба где-то имеет трещину, щель и так далее, возможно, что стоки, скажем так, те, которые попадают, возможно, и даже бактерии попадают уже в трубы, которые пролегают в земле и доставляют. То есть вторичное загрязнение не исключено.
То есть на уровне очистных сооружений она классная, чистая, вот пригодная, если, а дальше уже...
Да, если ты стоишь прямо на выходе, и вот вода только-только свеженькая с очистных, можно пить 100%. Из-под крана, вот, повторюсь, бывает такое, что там различные отложения попадают в воду, то есть да, тоже железо, оно окисляется и остается на стенках трубопроводов, такое бывает. Может попасть.
Так, ну и что вы все-таки делаете, чтобы почистить воду? Потому что все же говорят, что она наверняка хлорированная, там наверняка очень много химии, поэтому ее из-под крана пить нельзя, надо прокипятить или уже там через фильтр пропустить. Это так? Действительно ли химии очень много в воде?
Она хлорированная в большинстве случаев, причем в подавляющем большинстве, на 98% воды хлорируется.
То есть это просто, когда вода приходит на очистную, добавляется хлор?
Даже дважды мы воду хлорируем.
Дважды?
Да, дважды добавляем хлор. И хорошо, что так, потому что если бы этого момента не было, то мы бы все страдали от кишечных расстройств. Это хлор убивает кишечные палочки, вирусы, инфекции. Это благо, это не...
Но хлор же сам по себе вроде бы не очень полезен.
Это ядовитое, да, это токсичное вещество, да, которое обладает раздражающим эффектом. Ну, я тоже ядовитая, обладаю раздражающим эффектом, да, я тоже такая токсичная. Но в небольших концентрациях терпимо. Ага. Дело в том, что мы пытаемся отойти от хлора, от использования хлора, но пока замен хороших альтернатив нету. Все потому, что хлор как раз-таки остается в воде. И вот там пытаются, да, перейти на озонирование либо на ультрафиолет, но они все не обладают пролонгированным действием, то есть они не остаются в воде. А у нас сети протяженные, и мы должны обеспечить вот эту дезинфекцию на протяжении движения воды по всем сетям. И вот хлор, во-первых, он достаточно дешевый, он достаточно легкий в эксплуатации, и аналогов на сегодняшний день ему, либо к сожалению, либо к счастью, вот нет.
А как происходит процесс?
Хлорирование?
Да, это что это? Добавляются молекулы хлора, атомы хлора, что это?
Привозят баллоны. Это газообразный хлор, он плохо растворяется в воде, поэтому его доводят до жидкого состояния и дозируют в воду. Мы подбираем определенные дозы. На самом деле, по остаточному хлору тоже есть свои нормативы. То есть мы фиксируем, сколько хлора осталось в воде после очистки. То есть есть нормативы, которые безопасны для человека, и их стараются придерживаться.
То есть тоже тот самый ПДК, да, о котором многие помнят, там по каким-то взвесям в воздухе есть ПДК. То же самое с водой получается.
У нас есть свой СанПин, да, он сейчас один общий в принципе, на все факторы жизни и питания человека, там и по воде, и по почве, и по воздуху, да, там это все прописано, сколько остаточного хлора в воде должно быть. То есть какая-то концентрация безопасна для организма.
Итак, баллоны хлора с газообразным хлором перегнали в жидкое состояние, скажу
и
так по-простому.
Воду, да.
И как это, под давлением, под напором, или это какие-то баки, резервуары,
это
где
баки,
все перемешивается?
Резервуары, да, это вот эти же баллоны. У них там есть специальный краник, который откручивается и потихонечку дозируется. Мы оставляем воду в резервуаре чистой воды. У нас на всех сооружениях есть такие резервуары, в которых есть определенный объем, скажем так, это буферная емкость, где накапливается вода. То есть мы же не можем постоянно удовлетворять запрос человечества, скажем так, здесь и сейчас. Потому что ночью мы потребляем воды минимум, днем побольше, там утром, вечером, как правило, пиковые значения водопотребления. У нас вот есть некая буферная емкость, где, скажем так, ночью вода накапливается, а утром она, наоборот, расходуется, чтобы вот всегда была равномерная подача воды. И вот мы добавляем туда хлор, чтобы он с водой какое-то время поконтактировал. То есть порядка 30 минут хлор должен поработать с водой, чтобы она все-таки была полностью обеззаражена, скажем так.
Но он не растворяется в воде, то есть потом вы его как-то удаляете, да, я так понимаю? Потому что ты говоришь, он плохо растворяется в воде?
Нет, газообразный хлор. Мы же доводим его до жидкости. Нет, нормально, потом растворяется, все концентрации снижаются после взаимодействия, и в итоге вода у нас идет, естественно, не с такими концентрациями, которые изначально были.
То есть у нас, теперь мы запомним, вся вода априори хлорированная
вся
в наших кранах.
Вся вода хлорированная, скорее всего.
Но это не то же самое, что в бассейне, когда мы плаваем, где ты четко чувствуешь запах хлорки.
Это абсолютно не то же самое, это другие концентрации, да, это абсолютно другие концентрации, да.
И почему же тогда все-таки не рекомендуют пить воду прямо из-под крана? Почему ее надо подвергнуть далее каким-то еще степеням очистки уже на уровне дома или все-таки прокипятить?
Кипячение убирает соли жесткости, кальций и магний. Вот то, что вы на чайниках видите накипь, это как раз-таки соли жесткости.
Это плохо, что оно их убирает, или это хорошо?
Вода должна быть живая, не должно быть абсолютного минимума каких-то солей в воде. То есть вообще в чем смысл, в чем назначение воды? Она должна восстанавливать наш солевой баланс, водно-солевой баланс человека. То есть вот почему нельзя пить дистиллированную воду?
Это предвосхищаешь мой вопрос. Я все-таки хотел спросить, потому что дистиллированная вода – это абсолютно чистая вода, эталонная вода.
Во-первых, это не абсолютно чистая вода. Не бывает абсолютно чистой воды. Был один ученый, который 25 раз пытался продистиллировать воду, надеялся, что он получит идеальный продукт. Нет. Вода моментально впитывает в себя либо что-то из воздуха, либо из той посуды, в которой она находится. То есть она постоянно в себя что-то вбирает. В природе не бывает абсолютно чистой воды. Это всегда раствор. Даже если вы посмотрите требования, предъявляемые к дистиллированной воде, там все равно допускается содержание тех или иных солей. То есть абсолютно чистой воды 100% нет. Почему нельзя пить? Потому что вода, как я уже сказала, должна восполнять наши процессы водосолевой баланс. Не должна полностью быть вода без ничего. Вода, если мы возьмем фтор, вот должно быть много фтора в воде или мало фтор в воде.
Фтор — это вообще хорошо или плохо? Вот фтор для зубов хорошо, вроде бы.
А зубная паста должна быть фтором или без?
Фтором кому-то, кому
или
показано.
Без. А кому?
Кому-то показано, кому стоматолог рекомендует.
В общем, если фтора в воде мало, это кариес. Если много, это флюороз. Тоже все, ну, такие белые пятна на зубе. Mm-hmm.
Ну, то есть без крайностей все-таки получается.
Он должен присутствовать в воде. Иначе, ну, мы получаем население, у которого повышенная чувствительность зубов и кариес. То же самое с солями кальция и магния, та же жесткость. Она должна присутствовать в воде, потому что кальций и магний – это незаменимые все равно элементы, которые присутствуют в организме нашего человека. Но если их много, они вот... Они же оставляют отложения, да, на трубопроводах. Вот наши вены, наши сосуды и организм – это такие же трубопроводы. И если солей жесткости много, это приводит к образованию камней в почках. То, да, это те же самые mm-hmm. отложения. То есть проблемы с сосудами какие-то. Но они должны быть, но в определенном фиксированном значении.
То есть получается, что кипятить воду нужно, но как бы тоже без фанатизма, без особого.
Один раз рекомендуют, да, рекомендуют кипятить воду ровно один раз, не больше.
То есть если вы набрали чайник, один раз его нужно прогнать, чтобы он дошел до кипения,
да.
И потом
слить
совсем.
Да, и налить
новую сырую воду. А что если повторно, в чем там соль?
Да, в принципе,
соль?
Ничего страшного. В принципе, даже если у детей ровную воду выпить один раз, ничего страшного, да, там 2-3 раза, ничего страшного не будет, потому что это все равно отдаленные эффекты. Но пользы, вот здесь вопрос именно пользы. Польза будет именно от воды больше той, которую вы прокипятили один раз, потому mm-hmm. что в ней вот оптимальное содержание вот этих кальция и магния.
Так, а что тогда с фильтрами? Потому что, скажем, там фильтры обратного осмоса, да, убирают полностью накипь из чайников, утюгов и так далее. Это первый эффект, который все замечают, когда ставят вот эту вот огромную систему очистки домой. Это все-таки хорошо или больше плохо?
Полная очистка. Ну, вообще фильтры — это хорошо. Да? Начнем. Станется, что фильтры...
Запомним. Хорошо.
Фильтры — это хорошо. Не обязательно ставить вот эти огромные блоки. Можно поставить обычный кувшинный фильтр. Да? Мы все представляем, как он выглядит. Плюс-минус они работают одинаково. Но, как я уже сказала, эти фильтры обладают определенной сорбционной емкостью. Что это значит? Что они могут вмещать в себя определенное количество загрязнений. После того, как эта сорбционная емкость, ну, преодолевается, этот порог, они, наоборот, могут отдавать эти загрязнения, которые накопились. Угу. Да, и у нас как принято, что вот мы установили один раз эти колбочки и думаем, что все у нас всю жизнь
экономим
чистая
потом,
вода.
Года через три, может быть.
Года через три, может быть, если повезет. Нет, такого не так делать нельзя. И даже вот эти картриджи, которые в кувшинах, их все равно нужно менять. Потому что иначе у вас вода не очищается. В лучшем случае, в худшем случае становится еще грязнее, чем она была до этого.
Ну вот смотри, ты говоришь, что все фильтры плюс-минус работают одинаково. Но одно дело, когда вода прогоняется через, собственно, фильтр. Там угольный какой-то еще, да, который забирает, ну, там, условно говоря, крупные загрязнения какие-то, да, назовем это так. А другое дело, когда это фильтр вот с системой этого обратного осмоса, когда вода еще и отстаивается в определенном баке, там что-то как-то взаимодействует с кислородом. Я не специалист, но вот то, что по верхам, да, я знаю об этом. И первый эффект, который мы видим, это вообще отсутствие накипи в чайнике. То есть получается, что такой фильтр забирает максимальное количество солей из воды.
Да, но зачастую рекомендую после такой, скажем, глубокой очистки ставить дополнительно какие-то минерализаторы, потому что убрать из воды полностью все это не есть для здоровья хорошо. Как я сказала, вода все-таки должна восполнять ваш солевой баланс.
То есть получается, что такие фильтры для того и оснащены минерализаторами, чтобы, да, была гармония,
да,
та самая.
Да. Почему мы не используем соленую воду в качестве источника водоснабжения, вот морскую воду? Почему не используем? Мы умеем ее чистить, мы умеем ее очищать до дистиллированной воды.
Опреснять,
да, это методы опреснения. Такие технологии есть. Но вопрос, куда девать концентрат, образовавшийся в результате очистки?
А что образуется?
Соли. В большом количестве.
Так, а если продавать их как соли для ванны, соли для, там, не знаю, бытовых нужд, для кухни? Нет еще такой бизнес-модели?
Надо подумать. Еще нет.
Или там концентрат, который непригоден к такому.
Но он практически непригоден, да. Он практически непригоден, но это не та соль, это не натрий хлор, который можно так вот сверху посыпать. Нет, это не оно.
Нет, но это наверняка натрий хлор, но только там еще какие-то есть дополнительные примеси, которые еще надо чистить. То есть это тоже, видимо, такой процесс.
Не только натрий, там же бикарбонаты, и он зона жесткости, там большое количество солей. Когда я говорю соль, я не говорю поваренная соль, я говорю как химический элемент.
Ну вот, вот, кстати, да, тоже надо разъяснить, потому что мы все представляем соль, что это натрий хлор, действительно.
Это тоже соль.
То есть мы понимаем, что морская соль – это натрий хлор, как ты ни крути, она образуется на поверхности, да? Там.
Соли, солей большое количество.
А какие еще есть соли?
Ну вот, как я сказала, что ионы жесткости – это…
Калий, хлор, да, вот
соль,
натрий, хлор,
да,
магний, хлор.
Кальций и магний, да, кальций и магний. У нас есть карбонаты, и вот это карбонатная жесткость, некарбонатная жесткость. Там большое количество, но я думаю, что в это вообще, в принципе, не стоит уходить.
Это я просто к тому, что флешбеки из химии откуда-то из школьного курса начали появляться, поэтому хочется для себя поставить эту точку, так?
Это хлориды, опять же, огромное количество. Но даже если мы используем технологии опреснения, мы потом все равно добавляем ряд минералов. То есть все равно дальше идут минерализаторы для того, чтобы восполнить, вот, чтобы она не была дистиллированной, чтобы она не была, скажем так, без ничего пустая. Mm-hmm. Вот. То есть даже если мы воду очистим полностью, не значит, что она будет безопасной.
А скажи мне, уровень жесткости связан с загрязнением? То есть получается, что вот те самые отложения, они влияют как раз на то, жесткая вода или нет?
Да, да. Жесткость вообще, да, почему жесткость называется жесткостью? Раньше, когда использовали такую воду для стирки, то ткани после использования такой воды были достаточно грубые и жесткие. Mm-hmm. Вот, то есть они действительно оставляют отложения. И так, как понять, в доме у вас жесткая вода или мягкая?
Как?
Помойте руки с мылом. Если пена не смывается, и у вас все равно такое ощущение какого-то мыла на руке, пены много.
Щелочная, получается, вода.
Да, щелочная среда. И, соответственно, жесткость. Ну, это мягкая вода, как говорят. Если пена практически не образуется, то, наоборот, эта вода жесткая.
Ну, если кожа сохнет, так, да, как да, в пустыне,
да,
песок.
Кто-то говорит, что волосы сразу становятся более жесткими. Вот. На самом деле у нас есть нормативы, но они сильно отличаются от тех же нормативов, принятых в ЕС. У них вода, вот у нас там 7 миллиграмм эквивалент на литр, допустим, норматив. У них такая вода уже считается очень жесткой. Они считают, что нужно пить намного мягче. Жесткость в первую очередь нам вредит в период эксплуатации систем. То есть если мы воду используем ну, для горячего водоснабжения, это, как правило, возможно, отложение на трубопроводах. Mm-hmm. Опять же, отложение на чайниках, накид и так далее.
В барабанах стиральных машин, посудомоечных,
да,
машин,
да,
и так,
да,
далее.
Да. Смесители забиваются. Ну, это отложение. Если мы говорим про промышленность, если вода используется в промышленности, то там вообще жесткость минимальная, просто потому что там забивается все сразу. Если мы говорим про эксплуатацию котлов каких-нибудь, то это моментальное отложение, это затрудняет эксплуатацию. Но сказать, что жесткость – это что-то опасное для здоровья, очень вредное, нет.
А мягкая вода? Чересчур мягкая, такая щелочная?
Чересчур мягкая вода приводит к тому, что ну, кальций и магний, они участвуют, в принципе, в нашем в процессе жизнедеятельности. Это, скорее всего, могут быть влияния на кости, да, потому что кальций – это, естественно, наш скелет. Это тоже ряд заболеваний, это тоже нехорошо. Угу. Слишком мягко.
Предлагаю нам с тобой перейти к новости. У нас есть традиция. Мы вместе с учеными читаем научпоп-новости и учимся правильно их понимать, потому что угу. Ну, не все зрители, и я в том числе периодически читаю что-то и думаю, как вообще в этом всем разобраться. Новость, которую я подобрал для тебя. Смотри, ученые из России создали технологию, которая способна извлечь воду из атмосферного воздуха. Такое изобретение можно использовать в любых засушливых регионах. Специалисты из Южного федерального университета разрабатывают экономически эффективную технологию, которую можно применить даже в пустыне. Особый сорбент собирает влагу за ночь, а в дневное время ее отдает. Такой процесс осуществляется под воздействием солнечных лучей. Данный прибор можно не подключать к электросетям и другой инфраструктуре. Так он становится пригодным для использования в отдаленных районах. Ресурс впитывающего материала дает возможность провести 500 циклов. Литр воды, который получили таким образом, по стоимости достигает 9-10 рублей. Что мы можем, какой вывод сделать из этой новости, скажи, пожалуйста? С точки зрения ученого-исследователя, да.
У нас есть такая наука, которая называется философия научного знания, которая гласит, что любое знание должно быть опровержено. Не должно быть авторитетов, То есть, если он сказал что-то профессор, сразу не принимайте за правду. И любое знание должно критиковаться. Вот. И что касается этой новости, забирать влагу из атмосферы. Все зависит от того, в каких количествах они собираются это делать. То есть влага в атмосфере не просто так явно.
Ага, не просто так появилась и не просто так куда-то исчезает.
То есть у нас тоже есть нормативы по влажности. Там оптимальные, по-моему, от 70 до 40% в воздухе должна быть влага. Если меньше, мы начинаем плохо себя чувствовать, там, вплоть до болезней, связанных с мозговой деятельностью. Там очень много заболеваний. Почему у нас у всех стоят увлажнители в домах? Не просто так, да?
То есть очевидно, что этот прибор уже не во всех регионах может использоваться,
вот
правильно?
У меня вопрос, они же хотят использовать его в пустынях.
Откуда там влажность воздуха?
Да, там изначально засушливые районы. И тут все зависит от масштабов, да, этого изобретения, потому что вмешиваться в климат, который и так сейчас претерпевает большие изменения, всегда вопрос спорный. Угу. То есть, да, возможно, для каких-то разовых случаев.
То есть, с одной стороны, цель благая, да, получается, благая. Можно будет получить воду из воздуха, деньги из воздуха, вода из воздуха и так далее.
Но, скорее всего, там есть ограничения по минимальной влажности какая-то должна быть, и так, наверное.
Наверняка.
Вот. А если мы берем влажные районы, а зачем там тогда? И, скорее всего, должны быть ограничения по качеству этой воды, потому что вместе с тем, что впитываются все загрязнения из воздуха. То есть, наверное, какие-то, да, чистка, наверное, какая-то тоже должна быть.
Меня как журналиста вообще смущает, что у нас в заголовке звучит, что ученые уже создали, а дальше в статье говорят, что специалисты только разрабатывают экономически эффективную технологию. Это то, на что я обращаю внимание, как гуманитарий. И мне странно, все-таки мы уже в совершенное действие или все еще продолженное действие? Мы чего-то все-таки еще пытаемся достигнуть.
Улучшаем,
ну, да. В любом случае, спасибо тебе большое, что прокомментировал. Вот так мы пытаемся вникать в научно-популярные новости. Последний вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, действительно ли человечеству грозит дефицит воды, поскольку ты с этого начала, что все-таки вода – это то благо, которое мы не ценим?
Да. Да нет, давайте.
Прогноз неутешительный, поставим точку.
Да, у нас большие проблемы, на самом деле, с водой. Часть районов будет затоплена, а часть, наоборот, останется без воды. И сейчас вы можете обратиться там к ряду ученых, они вам прям покажут на карте, какие районы будут затоплены. Там мы были недавно на конференции, там прям показывают торговый центр, и он прям проходит аккурат по линии, где, скорее всего, там через пару лет будет вода. То есть да, глобальное потепление, от него отказываться нельзя. Это те вопросы, на которые сейчас катастрофически нельзя закрывать глаза. То есть если мы сейчас не придумаем, не построим вот эти системы, которые из районов с избыточной водой будут переносить воду в засушливые районы, то потом просто у нас не хватит времени, чтобы быстро как-то разобраться с этой ситуацией. Но это огромная проблема, которая действительно требует внимания.
Ну и это мы еще обязательно обсудим. Спасибо тебе большое. Друзья, спасибо вам, что были с нами в проекте «Научпост». Если у вас есть темы, которые хотелось бы узнать из уст ученых, пишите нам в формате обратной связи. Мы обязательно все рассмотрим и примем к сведению. И до новых встреч!